вами прочитать одну историю из Евангелия, которая произошла со Христом. Одна очень удивительная встреча. У Христа было очень много встреч. Были встречи общественные, были встречи личные, даже тайные, как с Никодимом. Но каждая встреча, она как-то по-особенному влияла на людей, преображая их и давая им новый шанс. Евангелие от Иоанна, 8 глава, первых 11 стихов. Евангелие от Иоанна, 8 глава, первых 11 стихов. Иисус же пошел на гору Елеонскую. Утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему, и он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то, и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Интересная история, на самом деле. История очень интересная. Христос и грешница. Эта тема, она волнует сегодня многих людей. Эта тема, она написана и записана в Евангелии, и только лишь евангелист Иоанн описал вот так подробно эту историю, эту удивительную встречу. Если мы посмотрим на контекст этой истории, то мы увидим, что организовали эту историю книжники и фарисеи. Они в очередной раз искали уловку для того, чтобы обвинить, подкопаться под Христа, обвинить, искусить его и обвинить учителя. Для того, чтобы показать, что его учение, его метод преподавания, они никчемны. И что они хотели защитить именно свои религиозные и властные амбиции, которые были у них. Они понимали, что народ за ним ходит. Они понимали, что у них стало меньше учеников. Вот эта вот ревность, вот это нежелание принять Мессию как самого личного спасителя, большинством из них, конечно, овладело. Были среди них и такие, например, как Никодим, который ночью пришел изучить, поговорить, узнать, точно ли это так. И этот Никодим является для нас и для них примером. И интересно, что эти люди, которые в простой рядовой жизни часто между собой спорили, эти книжники, это те, которые изучали закон, люди, которые изучали заповеди, люди, которые изучали то, как надо поступать, и говорили всем, как надо поступать. Фарисеи, или буквально в переводе, это отделенные от мира, от греха. Буквальный перевод фарисеев означает: они отделенные от всего. Они следили за тем, чтобы вот эти заповеди соблюдались народом, людьми. И вот, объединившись эти две структуры, две группы людей религиозных, они объединились вокруг одной ненависти, вокруг ненависти к Иисусу Христу. Объединились для того, чтобы прийти, искусить и обвинить Иисуса Христа. И привели они с собой женщину. Не знаю, подстроили они эту историю, или они просто воспользовались этим случаем в своих каких-то корыстных интересах, но не взяли эту женщину, которую застал кто-то на месте преступления, на месте нарушения, протащили через весь город и привели к Иисусу Христу. У них не было желания помочь этой женщине. По дороге, пока тащили эту женщину, они уже насобирали себе камней. И они хотели вы знаете, побить камнями эту женщину, хотя на самом деле их целью была не эта женщина, их целью был Иисус Христос. Женщина — это была повод, женщина была это как возможность подойти и обвинить, искусить и обвинить Христа, показать, что его учение никчемно. Они хотели поставить учителя в тупик. Они хотели поставить Христа в тупик. И они привели, говорит, учитель, мы знаем, что ты учитель. Они говорят, вот Моисей заповедовал таких побивать камнями. Она взята на месте преступления. Вот доказательства, вот свидетели. И она не отрицает. А что скажешь ты? Что скажешь ты? И Христос тут должен сделать был выбор между справедливостью и прощением, между справедливостью и любовью. Что скажешь ты, учитель? Вы знаете, этот вопрос, что скажет учитель в случае встречи с грешником, волнует каждого абсолютно человека сегодня. Что скажет Христос, когда встретит грешного человека? Что скажет Христос, когда я приду к нему с грехом, со своим? Что скажет мне Христос? Эта история, она на самом деле интересная история. В руках камни. И камни нацелены не на эту женщину. Женщина – это как повод, как возможность, как инструмент давления на Иисуса Христа. Эта история потрясает, заставляет задуматься каждого человека. О роли каждого участника этой истории. Эта история заставляет задуматься и нас с вами. И пройти, и примерить на себя роль, может быть, каждого участника. Русских классиков тоже эта история не прошла мимо. Один известный русский художник Василий Поленов под впечатлением этой истории написал известную картину «Христос и грешница». Несколько лет эта картина, которая без рамки, просто купили в каком-то книжном магазине, она висела у нас в комнате. Вот эта картина, если кто ее не видел. Эта картина висела у нас в комнате, в моем кабинете, в доме. И мы часто смотрели, я часто смотрел на эту картину и размышлял об этой истории. Я часто размышлял об этом, но потом эта как-то острота уходила. Но вот на этой неделе я встретился с одним человеком, беседовал с одной женщиной. Когда я заговорил о вере, о том, кем себя считает человек, эта женщина говорит, искренне достаточно сказала, да, я верю в Бога, но... Я грешу. Я видел в ее искренних этих желаниях именно желание что-то сделать с этой проблемой, изменить как-то свою жизнь, но не было в ней также силы для того, чтобы это сделать. И человек со своими грехами зачастую не идет к Иисусу для того, чтобы измениться. Он не подходит ко Христу. Эта женщина бы сама наверняка не пришла к Иисусу Христу, но ее взяли и притащили к учителю. У нее состоялась вынужденная встреча не по своей воле. Надо сказать несколько слов об этой картине Василия Поленова. В оригинале она называлась, он назвал ее «Кто без греха?». «Христос и грешница» или «Кто без греха?» – это крупноформатная картина русского художника, датирована 1888 годом. Сейчас она принадлежит и выставлена в Государственном русском музее в Санкт-Петербурге. Ее размер 3,25 на 6,11. То есть больше 3 метров, 3 метра на 6 метров. Это картина. Она выставлена у вас в отдельном зале. И люди, которые подходят, смотрите, не на самом деле, когда стоят близко около этой картины, они ощущают себя, не забывают, где они, и они ощущают себя так реалистично вот в этой всей истории. Кем ощущают себя люди? Замысел этого полотна, жена этого художника потом рассказывала, замысел полотна начал формироваться у Поленова еще за 20 лет до написания этой картины под влиянием другой картины Александра Иванова «Явление Христа народу», который написал. «Явление Христа народу». Вы знаете эту картину, когда Иоанн крестит на берегу, и так вдали идет Христос. Эта картина, она на самом деле потрясла многих современников, этих людей во второй половине 19 века в России, интеллигенцию. И вот Василий Поленов решил написать, что Христос-то грядет, но он решил продолжение этой сделать картины. Христос пришел, а для чего он пришел? Он хотел изобразить Христа в реалистических красках, не таком вот тумане, как это сделал Иванов, художник. Он хотел показать Христа такого, как он есть, и выразить в одной картине миссию Христа на земле. Для написания этой картины художник предпринял длительные путешествия по Ближнему Востоку. Почти год он колесил по Ближнему Востоку, изучая культуру, изучая строение, вот, может быть, изучал растения того места, как растут деревья, как растут кипарисы. И он в этом сюжете изобразил наружный дворик Иерусалимского храма. Но ничего не нашел. Через год он снова поехал в Италию, подбирая типажи персонажей, тщательно выписывая одежду каждого персонажа и то, как ее носят. Писал картину свою он 15 лет. И, наконец, он выставил ее в Санкт-Петербурге на выставке, где ее приобрел российский император Александр III и поместил в Зимний дворец, и потом оттуда она была перенесена в Русский музей. Конечно, она претерпела различные эвакуации. Ее сворачивали, снимали, накручивали на большие такие круглые барабаны для того, чтобы спасти эту картину во время оккупации, во время Второй мировой войны. Все это было. Но первоначальное название этой картины было «Кто без греха?». У строителям этой выставки показалось это название не очень удобным для царствующей особы, для всех знатных людей. И они попросили, потребовали у художника, чтобы он изменил название. Он изменил название на более нейтральное – «Христос и грешница». Но, тем не менее, суть картины осталась таковой. Вначале он Христа даже нарисовал в головном уборе, в белой шапочке, но по требованию он и это убрал. Потом и Христос изображен здесь, вы знаете, как человек восточной наружности, крепкий, загорелый, немножко усталый, с опущенной правой рукой, которой он только что-то чертил, написано на земле, на пыли, на песке. И у него усталый, но проницательный и сострадающий взгляд у Христа. Он по-другому смотрит, у него совсем другое выражение лица, лице, которое все понимает, понимает историю, понимает контекст, понимает душу и переживания женщины, понимает цели тех, кто ее привели. И у него есть желание помочь этой женщине. Интеллигенции 19 века, современникам художника Василия Поленова не хватало официальной религиозности, которую они видели в православной церкви, им этого не хватало. Хотя церкви были везде. Церкви были в каждом квартале, в каждом городе, в каждом селе, но им официальности не хватало. Им хотелось увидеть Мессию рядом с собой. Какой он Христос? Что он может предложить мне, простому человеку? Как отнесется этот Мессия ко мне, грешному? Что мне делать со своими собственными грехами? Женщина, которую нарисовал Поленов, это яркая брюнетка, которая была схвачена борцами за чужую святость. Это были борцы, но не за свою, а за чужую святость. Она искала счастье сначала в своей семье, но не обретя на пример этого счастья, она попробовала найти это счастье вне себя. И вот чем увенчалась ее попытка. Эту женщину схватили на месте преступления, протащили позоря, протащили по всему городу, привели ко двору храма, по дороге насобирали камней больших и острых, и они не скрывали свой замысел, и она знала прекрасно из их разговоров, что не ведут ее бить камнями. Вся ее жизнь уже, наверное, пролетела у нее перед глазами. Она понимала, что ее жизнь заканчивается вот так позорно. Она многое продумала, она многое прочувствовала, эта женщина. Мы не знаем, куда делся ее партнер, любовник, где он был, успел ли выпрыгнуть в окно. Мы часто сегодня видим в каких-то новостях, как какие-то раздетые люди лезут по балконам куда-то, срываются, падают. Кому удается спастись, кому не удается. Мы не знаем, куда делся этот человек. Библия и мужчин, заставших в этом преступлении, описывает Давида, который совершил такой же грех прелюбодеяния. Библия описывает всю вот эту наготу, всю историю, все последствия этого греха, наказания. Библия не умаляет ни мужчину, ни женщину, то есть не убирает из описания. И женщины, и мужчины одинаково виновны в этом преступлении. Это уже не важно, куда делся мужчина, ее партнер. Позорная смерть грозила именно ей. И вот эта остановка, почему-то ее остановились, почему-то ее привели к какому-то храму. Она видит, что толпа немножко расступилась, она видит перед собой сидящего мужчину, усталого мужчину. Он отличался от всех остальных, и он единственный не обращал на нее внимания. Единственный не обращал внимания на вот этот шум и вот эту суету вот этой толпы. Он единственный. И он что-то чертил на песке. Говорят, вы знаете, по законам субботы человек не имел права делать никакую работу. Он не имел даже права писать. Он не имел права рисовать и чертить. Исключение составляли, если человек мог что-то пальцем начертить на песке или на земле. Вот это можно было делать. Вполне возможно, это была суббота. И что-то Христос чертил. Все задаются вопросом, а что писал Христос? Кто-то говорит, что он писал имена вот этих людей, которые привели. Кто-то говорит, что, возможно, он описывал их грехи, мы не знаем. Но в книге Божьей пишутся все дела человека. Мы не знаем, что Христос писал в то время. Может быть, он еще раз повторял то седьмую заповедь «Не прелюбодействуй». Мы не знаем, что писал Христос. На самом деле, они продолжали ему говорить, они продолжали его искушать, они продолжали требовать от Христа ответа. И тогда он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». И опять наклонился, и опять что-то чертил, писал перстом на земле. Они уже, услышав то и будучи обличаемые совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Вот что происходит на самом деле, когда Христос задал им один единственный вопрос. Кто из вас без греха? Пусть тот первый бросит камень, пусть тот начнет. Остальные подключатся, продолжат эту экзекуцию, эту казнь. Что такое вообще прелюбодеяние? Это седьмая заповедь, это нарушение седьмой заповеди, когда Христос знал эту заповедь, которую Бог дал через Моисея, не прелюбодействуй. Все очень просто, то есть не нарушай супружескую верность. Это не просто не греши, не блуди, а не нарушай супружескую верность. И написано, если кто будет прелюбодействовать с женой замужней, если кто женою ближнего своего, да будут преданы смерти оба, и прелюбодей, и прелюбодейка. Вот такое требование закона. Левитам 20:10. Статистика, вы знаете, на самом деле печальная. По нарушению этой заповеди в современном обществе статистика печальная. Более половины семей, живущие в нашей стране, по разным опросам нарушают эту заповедь. И мужчины, и женщины. И статистика печальная. Почему, например, женщины изменяют? Кто-то говорит об охлаждении отношений, о новой любви. Кто-то изменяет женщины из-за мести мужу, хотят отомстить мужу своему, может быть, за подобное. Некоторые женщины изменяют из-за низкой самооценки, считают, что таким образом на нее не обращает внимания муж, обратит ли кто-то внимание, что я еще, оказывается, что-то из себя представляю. Кто-то из-за долгой разлуки, например, командировка, вахта. Большая проблема в Украине из-за открытых границ, когда тысячи и тысячи людей, может, даже миллионы, устремились на заработки в Европу. Семьи остались по разную сторону границ, отделенные сотнями, а то тысячами километров. Эта проблема пришла не только в народы, эта проблема пришла в церкви, это сегодня актуально для церквей. Но также причиной этого греха является и рутина, семейное однообразие. У некоторых это генетическая расположенность. Есть считают и говорят, что некоторые люди не могут держать верность. У кого-то это пережитая в детстве какая-то психологическая травма или насилие. Для кого-то это одновременно и плохой пример родителей и их окружения, где все так живут. Это сейчас и культура такая окружающего общества, это и телевидение, и кино. В общем, одним словом, грех в окружающем нас обществе становится причиной нарушения вот этих заповедей. Мужчины тоже имеют похожие причины для этого греха, или, так сказать, оправдание для этого греха, но также у них еще одна есть добавка, так скажем. Это желание мужчины наградить себя за успехи в бизнесе, в спорте, за какие-то достижения в жизни. Мужчина награждает себя не только новой игрушкой в виде нового автомобиля, но также какой-то яркой, красочной молодой женщины, как приз, и он изменяет. Но, к сожалению, все чаще этот грех начинает проявляться в церквях. И мы это видим, эту статистику, которая пошла, к сожалению, вверх. А моральное состояние, к сожалению, пошло вниз. Какие, по мнению социологов и психологов, есть три вида таких вот измен. Это есть случайная измена, буквально таких вот однократная измена, связана с каким-нибудь праздником, с поездом в командировку, с участием на какой-нибудь вечеринке, как люди говорят, по пьянке, когда человек перестает контролировать себя, под воздействием музыки, вот этой обстановки и выпитого алкоголя, человек уже не контролирует свою жизнь, свои эмоции. Но в это время семья все еще имеет ценность для человека. В это время человек и не хочет, и не думает разрушать свою семью. Следующий вид измены – это приключения. Это такой вид внебрачных связей, который заставляет или влечет человека, он хочет испытать новизну какую-то в отношениях. И он связан, он тоже по времени непродолжителен и не так опасен для семейных отношений, поскольку приоритет семьи и супруга, супруги остается все-таки на высоком уровне. Человек просто переживает какую-то интрижку на стороне. И семья имеет для человека ценность. И, наконец, третий вид этих измен, по мнению социологов, это непосредственно сами измены, которые характеризуются уже продолжительностью отношений на стороне и формированием уже эмоциональной зависимости человека от своего вот этого нового партнера. И вот такая статистика измен в браке считает, что она самая опасная, разрушительная для семьи. Но Бог одинаково относится к этому греху. Это люди так делают. Бог одинаково относится к греху. И когда стали спрашивать у Христа, что же скажешь ты, Бог давно все сказал. Бог сказал давно в своих заповедях. Бог сказал, что как относятся люди. Христос сказал этим людям давно, что святость семьи и святость брака, она определена при самом сотворении еще человека и первой семьи. И когда стали усиленно обвинять Христа, он тогда сказал, кто из вас без греха, пусть первый бросит камень. И ушли все. И тогда он говорит женщине, никто не осудил тебя? Она говорит, никто, Господи. Иисус сказал ей, и я не осуждаю тебя, иди впредь не греши. Значит ли это, что Христос одобряет грех? Что значит его эта фраза? Христос не одобрял грех. В Нагорной проповеди он сказал, Матфея 5:27, «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам, всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». Христос вполне определенно высказал свое мнение еще в Нагорной проповеди задолго до этой истории. Апостол Павел тоже говорит, или не знаете, 1 Коринфянам 6:9, или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют. Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, никто другой Царство Божие не наследует. И такими были, он пишет, некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Христос не оправдывал грех. Он не оправдывал поступок женщины. Он просто дал женщине второй шанс. Он понял, что женщина уже много пережила, пока не ее тащили. Она уже стоит под страхом смерти. Она уже буквально стояла перед смертью. Она пережила уже позор, может быть, какие-то побои. Она многое, что уже в своей жизни пережила. И Христос ей предложил и дал ей второй шанс. Пока люди тащили ее по улицам Иерусалима, пока они продолжали требовать что-то со Христа, женщина многое что-то поняла. Может быть, она себе уже дала какое-то обещание и сказала, если я останусь жива, то никогда я больше не пойду на это преступление. Чему учит нас эта история? Чему учит нас эта встреча? Вообще, о чем эта история? Братья и сестры, я хотел бы предложить 3 урока из этой истории. Первый урок – это история о грехе. Это история о грехе, который на самом деле очень опасен. Человеку свойственно как-то преуменьшать последствия греха. Человеку свойственно преуменьшать вину или проблему греха. Человеку свойственно, но когда мы смотрим в этой истории на этот грех, мы видим, что грех смертельно опасен. И книга притчи подробно говорит о том, что бывает с людьми, которые с блудниками и с прелюбодеями. Она пишет и о засаде, и о женщинах в засаде, и о мужчинах, и о юношах. Там все подробно написано. Подробно описано о наказании Давида, царя Давида, о последствиях, трагических, катастрофических последствиях для него, для его семьи. Это история о грехе, которая очень опасен. Опасен даже флирт. Опасен даже грех в мыслях, говорит Христос. Ты смотришь на женщину с вожделением, то есть с желанием согрешить с ней при удобном случае. Первый взгляд на женщину, когда сегодня жарко. Люди ходят, почти не одетые или слабо одетые на улице. И первый взгляд, он может быть не греховный. Но когда человек оборачивается назад для того, чтобы еще раз подробно посмотреть и рассмотреть это Божье творение, как он говорит, то вот этот второй взгляд говорят, что он уже греховный. Пусть Господь нам в этом поможет, чтобы мы поняли, что это история о грехе, это история об опасности, о смертельной опасности греха, о том, что этот грех смертельно опасен. Этот грех может быть опасен для нашей жизни, для нашей вечной жизни. Этот грех опасен для служения, этот грех опасен для нашей семьи. Это смерть для семьи. Это еще история, второй урок, это история о Христе. Это история о Его любви и о прощении. Христос тоже смотрит на нас, когда мы в грехе. Христос видит нас. Христос не одобряет наш грех. Он просто задает нам вопрос, желаем ли мы освободиться от этого греха? Хотим ли мы оставить этот грех? Хотим ли мы воспользоваться вторым шансом? И встреча со Христом сегодня возможна. Встреча со Христом, она такая встреча, как у женщины, она изменит наше настоящее сегодня. И она изменит наше будущее в Царстве Небесном. Потому что никакой грешник, мы читаем, он и не думает, пусть быть в Царстве Небесном. Сегодня есть возможность через встречу со Христом изменить свою судьбу. И еще эта история, братья и сестры, это история о нас. Это нам Христос сегодня, прощая, дает второй шанс. Это нам сегодня Христос говорит, иди и впредь не греши. Воспримем этот шанс, братья и сестры. Есть о чем помолиться, давайте мы помолимся, давайте мы покаемся перед Богом. Надо исповедовать это. Часто к служителям приходят люди, которые исповедуются в своих грехах. И братья тоже, влекомые заповедями Божьими, примерами Христа, тоже всегда стараются дать человеку еще один шанс для того, чтобы измениться. Эту проповедь, эту историю, которая записана в Евангелии, давайте мы воспримем как второй шанс, который Христос дает сегодня каждому из нас. Аминь.